я даже спасибо вам не сказал». «На самом деле, сказали. Еще по дороге в Тракай, когда решили меня не колотить. Ведь действительно ни разу не стукнули. Ангел милосердия и терпения — это вы», — улыбнулся Иоганн Георг. Улыбка у него получилась такая вымученная, что Эда вдруг как-то сразу поверил в его человеческое происхождение. Ничего толком не зная о духах, он был совершенно уверен, что страдать и одновременно прикидываться, будто все в полном порядке, они точно не умеют. Надо родиться и хоть какое-то время побыть человеком, чтобы вести себя настолько, как человек. Спросил: «Я вам чем-то могу помочь? Только не заливайте, что все в порядке, я же вижу, что нет». «Ну так», — неопределенно поморщился тот. «На самом деле, вполне в порядке, просто быть человеком отвык. Очень от этого устаю, а сейчас еще и голодный. Целый день только кофе пил, потому что он для меня в таком состоянии, как веселящий бензин. Еще и дело удачно закончил, поэтому организм с чистой совестью скис. Противно все это, ужасно. Но ничего страшного точно нет». «Ну, слушайте, кофе я вам обеспечу», — с облегчением выдохнул Эдо. «И накормлю, наверное. Точно не помню, но, кажется, какая-то еда в доме все-таки есть. Как минимум банка ананасового компота из Лидла. Вы его любите?» «Почти ненавижу, но все равно съем». «Отлично. А потом уснете на моем диване, скрипя зубами от ненависти. У нас людей свои нехитрые радости, и это одна из них». «Звучит неплохо, но, если честно, я бы вам не советовал меня к себе в дом тащить. Я сейчас плохая компания. Не в том смысле, что учиню какое-то безобразие. Это как раз, к сожалению, вряд ли. Просто когда мне хреново, хреново становится всем. В радиусе... На самом деле даже не знаю, какой у меня радиус поражения. Сейчас, может, и небольшой, но вам точно хватит, чтобы как следует пригорюниться и познать тщету всего сущего. Серьезно вам говорю». «Ничего, переживу», — отмахнулся Эдо. «А то я без вас, можно подумать, щиту ни разу не познавал». Хотел развить эту тему, благо о чем, а о чите всего сущего с понимающим собеседником можно говорить бесконечно. Но тут его осенило, сказал: «Слушайте, а может, вас лучше в Тони на кафе отвезти?» «Это было бы идеально. Уж там-то всегда найдутся желающие быстро привести меня в чувство, а потом догнать и снова в него привести. Но хрен вам, то есть мне». То есть нам обоим. Я в таком состоянии нашу дверь не увижу, не говоря уже о том, чтобы открыть и войти.
«Ну так, может, я ее наконец-то увижу», — упрямо сказал Эдо.
«Вы же сами говорили, что, по идее, должен. Столько там съел, что уже пора. Попробовать-то всяко можно. А если ничего не получится, потащу вас к себе домой и буду пытать ананасовым компотом в обмен на чету и тлен». Иоганн Георг не стал спорить, кивнул: «Как скажете». И закрыл глаза, подтвердив свою репутацию мастера драматического жеста. То есть Эдо всерьез за него испугался, как за настоящего человека. Собственно, он и был настоящий. Кто тут вообще настоящий, если не он? Тони. В кафе сегодня, мягко говоря, не аншлаг. То есть пусто, как в дырявом кармане. На закате заглянула небольшая компания подземных духов, не духов, черт знает, как они правильно называются, в общем, каких-то подземных существ. Тони их уже не раз принимал, знает, этим не надо ни супа, ни пирогов, ни наливок, они сыр очень любят, особенно козий, едят его как не в себя и щедро платят золотыми монетами, которые лет 500 уже не в ходу. И коллекционерам не сбагришь, потому что при свете дня сразу превращаются в пыль. Впрочем, это как раз не проблема. Тони изредка снятся скучные, но полезные сны, где фигурируют бесконечные лабиринты, в которых скрываются пункты обмена волшебной валюты на нормальные деньги. И если найдешь хоть один и будешь торговаться как цыган, там за одну такую золотую монетку аж 200 евро дадут. Потом просыпаешься страшно усталый и злой на все потустороннее человечество разом, зато богатый как крёс. В общем, подземные жители смели все запасы козьего сыра и головку простого коровьего. Закусили пачкой рикотты, оставили Тони 4 золотые монетки по числу едоков и, совершенно довольные удавшейся вечеринкой, вылезли в то окно, в которое даже Стефан выглядывать опасается. Не каждый день и не в любом настроении, скажем так. А после них были только Алигирдос с Ари из граничной полиции и девчонка из Минска по имени Аня. Полицейские зашли поужинать наяву, а девчонка, конечно, во сне. Приехала на рассвете, весь день гуляла по городу, рано свалилась спать и очень удачно заснула прямо в Тонином кафе. Приезжим в этом смысле довольно часто везет. Им увидеть кафе во сне гораздо проще, чем местным, особенно почему-то девчонкам. Как магнитом их тянет сюда.
Тони был совершенно уверен, что ближе к полуночи, как всегда, набежит толпа, если не завсегдатаев, то хотя бы случайных сновидцев. Но не угадал. И на пианино сегодня никто не играет. Хоть сам начинай одним пальцем бренчать. То ли не спится нашему Карлу, то ли на другие сны нечаянно нас променял, думает Тони, и достает из духовки пирог с творогом и дикими грушами. Всего один. То есть сколько поставил, столько и вынул. А это уже ни в какие ворота. Пирогов всегда должно прибавляться. Он твердо рассчитывал, как минимум, на второй. Хотя прямо сейчас, кроме него, тут нет едоков. Но мало ли, думает Тони. Может, еще кто-то появится. До рассвета пока далеко. Тони отрезает себе кусок пирога, наливает в кружку горячий чай, добавляет лимон и ром, садится на табурет и укоризненно смотрит на дверь. Что, неужели никто вот прямо сейчас не войдет и не помешает мне спокойно поужинать? Серьезно? Что за нелепый день? Другой бы на его месте только порадовался, что можно передохнуть. Но Тони устроен иначе. Чем больше в кафе народу, чем труднее работа, чем быстрее приходится чистить, нарезать, лепить и помешивать, тем ему лучше живется, тем больше появляется сил. То есть в самом конце вечеринки, уже под утро, он, конечно, будет валиться с ног, но такая усталость — отдельное удовольствие. Все равно, что в детство вернуться, когда весь день бегал, играл и плавал, а потом, не раздевшись, упал в кровать. «Но сегодня так не получится». «Ладно», — говорит себе Тони, — «должны быть разные дни». Разнообразие — основа мира. Здесь же самый главный прикол как раз в том, что ничего нельзя в точности повторить. Правильно говорит, но это не очень-то помогает. Потому что одно дело теоретически рассуждать, и совсем другое — куковать в одиночестве по ту сторону всех реальностей с охренительным, лучшим за всю твою поварскую карьеру грушевым пирогом, который никто не пытается у тебя восхищенно отнять. И этот красавец куда-то запропастился, — мрачно думает Тони. Это ты, дорогой друг, зря. То есть не в том беда, что Иоганн Георг давно сюда не заходит. Собственно, это вообще неправда, напоминает себе Тони. Мы же виделись буквально вчера, но сегодня его как-то тотально, вопиюще, вызывающе до безобразия нет. Словно бы невидимая дыра от него в пространстве осталась, и тонко противно звенит. Ничего не поделаешь, так иногда бывает. Хотя лучше, конечно, не было бы никогда. Потому что когда с ним неладно, все остальное тоже начинает идти как-то не так. Ничего конкретного, никаких неприятностей, просто настроение неуловимо меняется и становится не то чтобы даже откровенно плохим, а просто не очень. И в кафе, и вообще во всем городе. Тонкая штука, так сразу и не заметишь, но Тони-то замечает, а настроение — самое важное, что есть здесь у нас. «Может быть, — осеняет Тони, — надо приносить ему кровавые жертвы, когда вот так пропадает. Ну, он же все-таки до какой-то степени дух, а духи должны на жертвы приманиваться». Хотя нет, кровавые ему не зайдут, он даже колбасу кровяную не любит. Зато кофейные жертвы — именно то, что надо. И табачные, и ромовые, и селедочные, например. Нет, правда, надо попробовать. Хуже-то точно не будет. Осталось придумать, где поставить алтарь и как его расписать. В этот момент в дверь начинают стучать. Вернее, так колотить, словно Тони тут слушает какой-нибудь адский Black Sabbath на не менее адских колонках в 5000 ватт. Это как минимум странно. Обычно в его дверь не стучат. Ее или вовсе не видят, или видят, и тогда самостоятельно открывают. Она же не заперта, а только прикрыта. Чего стучать? Удивленно думает Тони. Но, конечно, встает и идет открывать. На пороге, обнявшись, как перебравшие леший с русалкой, и поди разбери, кто есть кто, стоят двое. Эдо, друг его двойника, и, собственно, сам Иоганн Георг, которого только что мучительно не хватало, а теперь сразу стало так много, что почти перебор. И глаза у обоих пылают голодной решимостью, как у юных оборотней, впервые попробовавших человеческий борщ. «Ну надо же», — думает Тони, — «какой он оказался сговорчивый, даже алтарь сооружать не надо, хватило мыслей об алтаре». А вслух говорит: «Выглядишь, как будто не день где-то шлялся, а год голодал. От тебя половина осталась». «Будем надеяться лучше. В любом случае, имеет смысл ее накормить». С этими словами он решительно отодвигает Эдо и самого Тони и идет к пирогу. Можно сказать, на него выступает, как полководец на враждебное королевство.